Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько важную роль в мире играют новости? Информация, которую мы получаем из новостей, влияет на наши взгляды, систему ценностей, планы и многие другие стороны нашей жизни. Порой события бывают настолько значительны, что буквально переворачивают все наше мировосприятие. Если под этим углом зрения взглянуть на Библию, то окажется, что она представляет собой нечто вроде архива новостей. На протяжении веков в ней фиксировались самые разные новости, и хорошие, и плохие, из жизни Божьего народа. Мы изучаем эти события, и они оказывают на нас влияние, во многом изменяя нас. Несомненно, самые лучшие новости, которые несет нам Писание, это собрание историй, которые так и называются «Благая весть» или «Евангелие». Эти рассказы, способные изменить человеческую жизнь, говорят о личности и делах Господа Иисуса Христа. Это первый урок из серии «Евангелия». В данной серии мы будем изучать книги о жизни и служении Христа, написанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. В ходе первого урока «Введение к Евангелиям» мы получим общее представление об этих книгах, которое поможет нам разобраться в них и более полно применять их в жизни. В нашем «Введении к Евангелиям» мы коснемся четырех тем. Вначале исследуем Евангелия в свете их литературного характера. Затем выясним их статус в церкви. Далее обсудим единство между Евангелиями. И, наконец, различия между ними. Начнем с литературного характера этих книг. Обычно, читая книгу, мы имеем представление о том, к какому роду литературы она относится. И этим мы руководствуемся при чтении и истолковании книги. Мы знаем, чего от нее ожидать. Например, читая исторический роман, вы не ждете от него документальной точности, ведь это роман. Или, читая сборник рассказов, не ожидаете, что следующий рассказ будет продолжением предыдущего. И так полезно знать, к какому роду литературы относится текст и каковы литературные особенности этого жанра. Литературный характер Евангелий мы исследуем с двух позиций. Во-первых, рассмотрим жанр Евангелий, их общие литературные характеристики. А во-вторых, поговорим об их исторической достоверности. Итак, обратимся вначале к вопросу о жанре четырех Евангелий, об их исторической достоверности. Говоря в общих чертах, жанр — это категория или тип литературы. Жанры обычно различаются на основе их литературной формы и функции, например, по стилю повествования или использованию образного языка. В Библии собраны произведения самых разных жанров. Здесь есть исторические повествования, например, рассказы о Давиде, образы поэзии, такие как псалмы. Здесь есть образцы эпистолярного жанра, то есть письма. Здесь есть пророчество и так далее. Каждому литературному жанру присущи свои условности, свои коммуникативные средства. Вот почему важно знать литературные особенности Евангелий. Нам гораздо легче будет понять, чему они учат, если мы будем понимать, каким образом они учат. Чтобы понять, каким образом Евангелия сообщают нам свои главные идеи, мы вначале определим и опишем жанр, к которому они принадлежат. И сделаем это в три этапа. Во-первых, установим некоторое общее положение, определяя Евангелие как историческое повествование. Во-вторых, сравним их с особым видом исторического повествования, а именно с греко-римским жизнеописанием. И в-третьих, сравним Евангелие с библейскими историческими повестями, с историями из Ветхого Завета. Начнем с общей категории исторического повествования. Исторические повествования — это рассказы о людях прошлого, об их поступках и о событиях, происходивших в их дни. На базовом уровне Евангелия являются историческими повествованиями, поскольку они описывают жизнь и служение Иисуса Христа. Большая часть Библии и самих Евангелий представляет собой повествование, и это сделано намеренно, Потому что интересные истории, естественно, захватывают нас. Не только наш ум, но и чувства, и даже физические ощущения. Благодаря повествованиям мы можем сопереживать жизни других людей. В этом сила историй. Итак, Евангелия как литературные произведения позволяют нам не только узнать об Иисусе, но и почувствовать Его присутствие, ощутить реальность прихода Небесного Божьего Царства, самим увидеть, как Иисус любит людей, услышать, как Он рассказывает свои истории, в которых смиренные возвеличиваются, а гордые уничижаются. Благодаря евангельским историям мы можем последовать за Иисусом по примеру Его учеников. Мы отождествляем себя с персонажами Евангелий, сопереживаем ошибкам и свершениям в их жизни и стараемся хранить Ему верность в собственной истории, в своей жизни. В светских письменных документах Древнего мира исторические повествования обычно подразделяются на три главные части. Вступление знакомит читателя с персонажами повести и сообщает цель, которую преследуют действующие лица. Основная часть рассказывает о трудностях или препятствиях, которые им приходится преодолевать, чтобы достичь своей цели. И заключение рассказывает о развязке. И заключение рассказывает о развязке событий. Здесь обычно показано, как и почему персонажам удалось или не удалось добиться своей цели. Евангелия строится по тому же принципу. Каждая из них вначале знакомит нас с Иисусом и описывает Его цель – принести людям спасение через установление Божьего Царства. Далее в каждом из них описываются препятствия и трудности, встававшие на Его пути. И, наконец, каждая из них описывает итоги земного служения Христа. Благодаря этим однородным чертам исследователи сходятся на том, что все четыре Евангелия относятся к жанру исторического повествования. Внутри общей категории исторического повествования некоторые толкователи усматривают принадлежность Евангелий к более узкой группе повествований, известных под названием греко-римского жизнеописания. Параллели между Евангелиями и греко-римским жизнеописанием мы рассмотрим в два этапа. Вначале отметим черты сходства между ними. Затем скажем о различиях. Итак, начнем со сходства. Древние жизнеописания рассказывали о жизни выдающихся людей своего времени. Хотя в сферу таких повествований входили многие персонажи и события, греко-римские биографы подавали их так, чтобы как можно ярче высветить образ главного героя. Они отстаивали его идеи и стремились запечатлеть его деяния в памяти потомков. В этом отношении Евангелия подобны древним жизнеописаниям. Параллели с древними жизнеописаниями мы можем увидеть в таком факте, что Матфей и Лука включают в свои Евангелия рассказ о рождении Христа, и в том, что все четыре Евангелия подробно описывают смерть Иисуса. Евангелия также следуют условностям древних жизнеописаний, прослеживая события жизни Иисуса. Подобно античным биографам, евангелисты располагают события, происходившие между Его рождением и смертью, в произвольном порядке. Иногда они соблюдают хронологию событий, иногда группируют их в соответствии с той или иной темой, а порой даже объединяют их по географическому принципу. Здесь важно осознавать, что, как правило, Евангелия хронологичны. Сначала в них рассказывается о том, как крестил Иоанн Креститель, потом о крещении Иисуса, потом о Его служении, и уже затем о Его аресте, суде над Ним, казни и воскресении. То есть, в общем, хронология есть. Если же мы сравниваем Евангелия друг с другом, мы видим, что иногда события даны нам в разном порядке. Трудность может возникнуть только в том случае, если мы будем ожидать от Евангелий точного хронологического отчета. Но ведь любой писатель в любом произведении может организовать свой материал и иначе, например, логически или тематически. Евсевий, отец церковной истории и епископ в Кесарии, отмечал, что христиане всегда осознавали различия между Евангелиями, и это не представляло для читателей трудностей, потому что и не предполагалось, что эти книги должны быть строго хронологичны. Другой важной характеристикой греко-римского жизнеописания является то, что прошедшее событие оно представляют как историческую реальность, проводя четкую грань между прошлым и настоящим. Эти биографии сосредоточивались на описании уникальной, неповторимой жизни отдельных исторических личностей и их заслуг. Древние биографы стремились изыскивать и сохранять достоверные устные и письменные свидетельства. Возьмем отрывок из писаний всеми чтимого Плутарха около 46-120 годов от Рождества Христова. Плутарх – древнегреческий историк, труды которого относятся к 70-м годам I века, то есть примерно к тому же периоду, когда были написаны Евангелия. Свое сочинение «Жизнь Цицерона» он начинает с описания его родителей, отмечая при этом, что сведений об отце Цицерона не так уж много. 18. Вот отрывок из Плутарховой «Жизни Цицерона». По общему мнению, Гельвия, мать Цицерона, была знатного происхождения и вела добропорядочную жизнь. Об отце же его ходят весьма разноречивые слухи. Некоторые считают, что, будучи сыном суконщика, он и сам был обучен тому же ремеслу. Между тем, как другие возводят его родословие к Туллу Атию, знаменитому предводителю вольсков, ведшему и не без успеха войну против римлян. Как видим, Плутарх, говоря о родителях Цицерона, отделяет достоверные факты от слухов, и это указывает, что, по крайней мере, некоторые античные биографы были внимательны к историческим деталям и стремились к точности. Евангелисты также скрупулезны в деталях, как и Плутарх. 19. В общем, справедливо будет сказать, что Евангелие – это исторические повествования, написанные во времена, когда в греко-римском мире была популярна биографическая литература. Повальное увлечение жизнеописаниями, вероятно, содействовало евангелистам в исполнении их задачи и побудило их перенять некоторые формальные условности, свойственные подобным биографиям. Повальное увлечение жизнеописаниями, вероятно, содействовало евангелистам в исполнении их задачи и побудило их перенять некоторые формальные условности, свойственные подобным биографиям. 20. Но помимо сходных черт, между евангелистами и греко-римским жизнеописанием существуют также значительные различия. 21. Страстную неделю. Цель Евангелий. Между Евангелиями таких различий достаточно много, но мы сосредоточимся всего на трех. Прежде всего, Евангелия отличаются от греко-римских жизнеописаний тем, что они адресованы избранной аудитории. Древние жизнеописания предназначались для самого широкого круга читателей, тогда как Евангелия были написаны для особой, сравнительно немногочисленной аудитории, составлявшей раннюю церковь. Хотя они носят некоторые черты, свойственные биографии, однако при этом предназначены для целей, существующих внутри церкви. Это особое предназначение Евангелий подтверждается тем, что скоро они стали использоваться в официальном церковном учении и поклонении. Во-вторых, Евангелия отличаются от биографий, присущим им особым акцентом. Греко-римское жизнеописание подчеркивает личные качества главных героев и ставит читателю в пример их жизнь и особенности характера. Хотя жизнь Иисуса во многом может служить для нас примером, цель Евангелий состоит не в этом. Они подчеркивают единственность Христа. Они указывают на Иисуса, как на того, кто открывает нам Бога и искупает свой народ уникальным, неповторимым образом. Вот почему Евангелия так подробно описывают последние дни его жизни. В-третьих, Евангелия и древние жизнеописания представляют разные культуры. Жизнеописания отрицают греко-римские интересы, ценности и образ жизни. В Евангелиях ощущается влияние культуры иудейской, в особенности Ветхого Завета. Оно проявляется даже в Евангелии от Луки, в наибольшей степени испытавшем влияние греческой мысли и культуры. Жизнеописания отражают греко-римские интересы. Итак, между Евангелиями и греко-римским жизнеописанием много сходного, и эта схожесть проливает определенный свет на смысл Евангелий. Но принимая во внимание различия между ними, можно утверждать, что Евангелия все же не относятся к жанру греко-римского жизнеописания. Мы рассмотрели евангельские истории в свете типичных исторических повествований и греко-римского жизнеописания. Теперь сравним их с жанром библейского исторического повествования. При всем, что есть в Евангелиях сходного с типичным историческим повествованием и даже с греко-римским жизнеописанием, более всего, они схожи с историческими повествованиями Ветхого Завета. Это неудивительно, так как ветхозаветные истории были частью священных писаний, которым евангелисты были научены с детства. Из многочисленных ссылок евангелистов на Ветхий Завет ясно, что они его прекрасно знали, лучше многих сегодняшних христиан. А знакомство с Ветхим Заветом несомненно влияло на их подход к поставленной задаче. Кроме того, евангелисты, как и авторы ветхозаветных историй, писали, имея в виду сходные цели, а именно пояснить и утвердить завет Бога с его народом. Так истории в книге «Исход» главы с 1 по 19 закладывают основу для Моисеева завета, о котором рассказывается в «Исходе» главы с 20 по 24. Эта цель излагается в таких отрывках, как «Исход», глава 24, стих 8. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами». Другие библейские истории, такие как «Книга Иисуса Навина», главы с 1 по 23, кладут основу для обновления завета. «Иисус Навин», глава 24. А истории из книги Судей и Третьей Царств становятся базисом для завета с Давидом, о котором сказано в Четвертой Царств, глава 7. Подобным же образом Евангелия закладывают историческую основу для Нового Завета, установленного Иисусом. Послушайте, как перекликается история в Евангелии от Луки, глава 22, стих 20, с рассказом из книги Исход, глава 24, стих 8. Также «взял Иисус и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Также «взял Иисус и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, сравнивая Евангелие с другими литературными жанрами, мы находим в них больше всего сходства с историями Ветхого Завета. Это не означает, что Евангелия подобны им во всем. Как мы уже отмечали, в Евангелиях есть и черты греко-римского жизнеописания. В этом смысле можно сказать, что Евангелие — это новый тип исторического повествования. Поэтому, читая их, нужно рассматривать их в первую очередь как таковые. Однако необходимо также видеть в них особый биографический акцент, который делается на жизнь Иисуса, и толковать другие евангельские образы в связи с ним. Рассмотрев вопрос о жанре Евангелий, обсудим их достоверность, как исторических отчетов об Иисусе. Сколько существует история, столько проводятся различия между историографами, между надежными и ненадежными историческими источниками. И в нашем случае вопрос заключается в том, достоверны ли истории четырех евангелистов о жизни Иисуса. Хотя современные критерии не всегда совпадают с критериями, которым следовали они, у нас достаточно доказательств того, что у Матфея, Марка, Луки и Иоанна была и возможность, и желание написать правдивые рассказы. мы остановимся на шести таких доказательствах. Во-первых, евангелисты имели доступ к записям о событиях, о которых они рассказывали. Во времена античности, как и в наши дни, считалось, что достойные доверия историки имеют доступ ко многим фактам, связанным с описываемым предметом. Обратимся еще раз к древнегреческому историку Плутарху. В предисловии к «Жизни Демосфена» он говорит об общих культурных требованиях, предъявляемых к историку. Если человек берется писать исторический труд, то прежде всего и главным образом ему необходимо иметь под рукой всевозможные книги и слушать и черпать сведения о таких подробностях, которые, ускользнув от пера писателей, прочно запечатлились в памяти людей, дабы его работа не оказалась ущербной во многих отношениях. Как видим, Плутарх был убежден, что достойный доверия историк должен иметь доступ к надежным источникам. Он придавал большое значение всем доступным источникам, не только письменным, но и устным. Каждый из евангелистов либо видел события из жизни Иисуса своими глазами, либо общался с очевидцами этих событий. Поскольку Матфей с Иоанном были учениками Иисуса, они присутствовали при многих событиях, которые впоследствии и описали. Марк был товарищем Петра и учился у него. Лука же путешествовал вместе с Павлом и искал для своего Евангелия надежных свидетелей. Вот что пишет Лука, глава 1, стихи с 1 по 3. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе. Во-вторых, об исторической достоверности Евангелий мы можем судить по уровню прямоты, который их отличает. В древности хорошим историографом считался тот, кто описывал события откровенно и честно. Историк обязан был включить в свой рассказ и такие детали, которые не всегда свидетельствовали в пользу идеи, которую он стремился передать. В этом смысле показательно, что евангелисты часто описывают промахи Иисусовых учеников. Матфей с Иоанном откровенно повествуют о своих собственных промахах. И если правы некоторые толкователи, утверждающие, что юношей, который нагим убегал из Гефсиманского сада, от Марка, глава 14, стихи 51-52, был сам Марк, значит, евангелист честно описал неприятное происшествие, случившееся с ним самим. И все евангелисты без исключения рассказывают о недостатках Христовых учеников в целом, признавая тем самым, что руководители зарождающейся церкви были далеки от совершенства. Так, Евангелие от Марка, глава 6, стихи 51-52, рассказывает, как ученики не смогли понять совершенное Христом чудо насыщения 5000 человек. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Многих читателей беспокоит обстоятельство, что ученики показаны далеко не совершенными и не все понимающими. Но это как раз указывает на достоверность библейских текстов. То, что евангелисты включили в свои повествования факты, которые совсем не красят первых руководителей церкви, напротив, подтверждает точность и достоверность Евангелий. Полагаю, что именно готовность учеников показать себя не с лучшей стороны и свидетельствует в пользу подлинности евангельских историй. В жизнеописаниях царей Вавилона и Ассирии, императоров Рима, мы видим сплошные победы, триумфы и славные свершения, и, естественно, задаем себе вопрос: а так ли было на самом деле? И вот мы видим таких несовершенных учеников Христа. Вы только представьте, кто же станет придумывать религию, главное действующее лицо которой казнят на кресте? Для римлян это доказательство его преступлений и свидетельство нерушимости римского владычества. Для евреев, а целевой аудиторией были именно они, это знак отверженности, Придумывать это событие не имело смысла, значит, все действительно было именно так. Раз за разом евангелисты сообщают о размолвках среди учеников Иисуса и их моральной несоответственности. Раз за разом евангелисты сообщают о размолвках среди учеников Иисуса и их моральной несостоятельности. В-третьих, уверенность в правдивости евангелистов подкрепляется удостоверениями других исторических источников. Ряд утверждений в Евангелиях подтверждается как римскими, так и иудейскими историками. И даже современные археологи находят доказательства того, что евангелисты не погрешили против действительности. Так, греко-римские историки Плиний-младший, Светоний, Тацит и Юлий Африканский ссылаются на некоторые факты из жизни Иисуса, его смерть на кресте и усиливающееся влияние. В своей книге, написанной для римских властей, упоминает Иисуса Христа и его последователей иудейский историк первого века Иосиф Флавий. Римский историк первого века Тацит того же периода, что и Флавий, пишет об Иисусе Христе. Даже иудейский Талмуд упоминает о существовании Иисуса. Я думаю, в определенном смысле нам сейчас легче рассуждать о достоверности Евангелий, поскольку мы намного больше знаем о Палестине первого века, чем знали 50 лет назад. Новая информация стала нам доступна благодаря свиткам Мертвого моря и другим открытиям подобного рода, более глубокому изучению известной нам иудейской литературы того периода и благодаря археологии. Археология в Святой Земле продолжает развиваться. Постоянно делаются новые открытия. Итак, мы знаем очень много о тех обстоятельствах, которое проходило служение Иисуса, и существует масса возможностей проверить, вписываются ли евангельские истории в этот контекст. Похож ли изображенный в них Иисус на иудейского наставника тех времен? И мы можем сказать с уверенностью, что это так. Конечно, если мы вспомним, что условия в Палестине резко изменились после иудейского восстания 66-70 годов, и промежуток времени, к которому принадлежат Евангелия, достаточно узкий. В них отражена ситуация до восстания, а не после, и поэтому нельзя ожидать, что с ними совпадет все известное нам об иудаизме первого века, в которых проходило служение Иисуса. Конечно, если мы вспомним, четвертое основание доверять евангельским повествованиям состоит в том, что наставления, полученные учениками Иисуса, научили их сохранять точные описания его слов и действий. Внутри иудейской культуры наставничество прочно вошло в уклад жизни. Древнееврейское слово «ученик» или «тальмид» означало «слушатель». Каждый ученик имел своего наставника, мудреца или раввина. Более того, в иудейской культуре тех времен одним из ключевых упражнений при обучении было запоминание наизусть, и одной из обязанностей ученика было заучивать изречения своего учителя на память. Вот слова Иисуса от Луки, глава 6, стих 40. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Иисус говорит, что все его последователи должны учиться строить свою жизнь в соответствии с его учением и делами. Апостолам, наиболее близко знавшим Иисуса, выпала великая ответственность усвоить его учение. Но и другие, также видевшие в Иисусе своего наставника, многое из его учения заучивали наизусть. В-пятых, нельзя недооценивать тот факт, что евангелисты имели твердые богословские убеждения, которые побуждали их описывать все правдиво и точно. Так у Иоанна, глава 20, стих 31, сказано: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Апостол прямо говорит, что Божий дар жизни люди получают лишь тогда, когда принимают истину об Иисусе. Также и Матвей в главе 28, стихах 19 и 20, приводит слова Иисуса: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, что я повелел вам». Тем самым Матфей утверждает, что Христовы ученики призваны были учить людей всему, что им заповедал Иисус. Как его верные последователи, они понимали свой долг – правдиво рассказать о том, что делал и говорил их учитель. Евангелисты описывали события из жизни Иисуса не по причине их значимости для историков. Они понимали, что вера во Христа – это не просто знание связанных с ним фактов, но понимали и то, что истинная вера не может основываться на ложных или сомнительных исторических данных. Они свидетельствовали о словах и делах Христа с ясностью и точностью, потому что хотели, чтобы их читатели уверовали в действительного, подлинного Иисуса. В действительного, подлинного Иисуса. В-шестых, как и другие священнописатели, евангелисты не были предоставлены сами себе. Ими руководил Святой Дух. Евангелисты не были предоставлены самим себе. Ими руководил Святой Дух. Тот факт, что Евангелия вдохновлены Святым Духом, дает нам уверенность, что мы можем доверять их свидетельству. Потому, если мы видим какие-то расхождения между описаниями евангелистов, факт богодухновенности их историй дает нам право сказать: «Я пока не знаю, как эти объяснения согласовать, но я верю». Этому кажущемуся противоречию объяснение есть. Пусть мы не знаем, как эти отрывки согласуются, но когда мы доверяем Богу и готовы ждать и верить, пока не будут собраны все доказательства и все прояснится, этим мы чтим Бога. Пусть мы не знаем, как эти отрывки согласуются, но когда мы доверяем Богу и готовы ждать и верить, пока не будут собраны все доказательства и все прояснится, этим мы чтим Бога. Кроме того, чтобы с уверенностью заявить, что в Библии есть ошибка или противоречие, нужно гораздо больше информации. Принять окончательное решение можно тогда, когда мы обладаем всей полнотой информации, но мне такие случаи неизвестны. Учение о богодухновенности Писания имеет определяющую значимость, так как указывает на его высшего автора. И когда мы исследуем Евангелие и видим, как четыре писателя предоставляют четыре точки зрения на Иисуса, мы видим особенности каждой из них и знаем, что евангелисты были вдохновлены Святым Духом. Каждый из них уделял особое внимание чему-то своему, обращался к определенной аудитории, имел особый опыт общения с Иисусом. Но в то же время они чудесным образом едины. То, что богодухновенность не исключает человеческий элемент Писаний, означает то, что Бог использует человека для совершенного исполнения своего высшего замысла. Как четыре писателя представляют четыре точки зрения. Вот слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 14, стихи 25-26. «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам, что я говорил вам». Но как бы старательно ученики Иисуса не заучивали его слова, они не в состоянии были объять и усвоить все. Вот почему Иисус обещал послать и послал своим апостолам Святого Духа. Дух же открывал и напоминал им то, что во все века должна была знать Церковь о словах и делах Иисуса. Как пишет Иоанн в главе 21 стихи 25, «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Интересно, что когда мы спрашиваем разных людей, кем, по их мнению, является Иисус, некоторые говорят, что он раввин, другие, что учитель». А кто-то указывает на то, что в мире существует множество религий, каждая из которых отвечает на этот вопрос по-разному, по-своему. Однако по мудрости Божьей Святой Дух направлял очевидцев записать четыре повествования, и таким образом мы располагаем взаимодополняющимися Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Свидетельства их авторов, соблюдаемые Святым Духом, есть мерило истинности того, что люди говорят об Иисусе, о Его словах и Его делах. Есть записанное и неоспоримое повествование, к которому мы можем обращаться и на котором можем основываться в своей вере в истинного Иисуса. Располагают взаимодополняющими Евангелиями. Обсудив литературный характер Евангелий, мы переходим к разговору об их статусе в Церкви, как авторитетных письменных документов. Рассматривая статус Евангелий в Церкви, мы исследуем вопросы их создания и подлинности, как Слова Божьего. Поговорим вначале об их создании. Говоря о создании Евангелий, мы в данном случае обращаем внимание на то, каким образом они были написаны, кем были их авторы, для чего они написали эти книги, как они их писали. Христианам необходимо ставить такие вопросы. Поскольку очень многие толкователи акцентируют внимание на человеческом аспекте составления этих книг, тем самым умаляя их божественный авторитет. Однако тщательное исследование Евангелий дает нам все основания для уверенности, что эти книги — суть не только произведения человека, но и Слова Божье. Мы коснемся трех предметов, связанных с составлением Евангелий. Во-первых, изучим черты, сходства между ними. Во-вторых, рассмотрим некоторые теории создания, выдвинутые для объяснения этого сходства. И, наконец, в-третьих, предложим некоторые комментарии касательно доверия, с которым следует относиться к этим теориям. Итак, начнем с разговора о сходстве между Евангелиями. Евангельские повествования от Матфея, Марка и Луки, хотя и были написаны по отдельности, часто сводятся вместе и называются синоптическими Евангелиями. Термин «синоптический» в данном случае означает просто «рассматриваемые вместе». Он применен к этим Евангелиям, поскольку они охватывают преимущественно один и тот же материал. Они содержат многие сходные сообщения о словах и делах Иисуса, и нередко, повествуя об одних и тех же изречениях Иисуса, они делают это в одних и тех же словах. Возьмем, к примеру, рассказ об исцелении Христом парализованного человека. У Матфея в главе 9 стихе 6 мы читаем: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель свою и иди в дом твой». Теперь послушаем, как об этом сказано у Марка, глава 2 стихи 10-11. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И, наконец, у Луки, глава 5, стих 24. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Из этого примера видно, что в каждом из синоптических Евангелий отчет об этом событии повторяется почти слово в слово. По крайней мере, в двух из трех синоптических Евангелиях встречаются и другие параллельные истории: исцеление прокаженного, изгнание беса в Капернауме, исцеление тещи Петра, усмирение бури на море, воскрешение дочери Иаира, наследие властью 12, хождение Иисуса по воде, исцеление сухорукого, насыщение 5000 человек несколькими хлебами и рыбами, а также преображение Иисуса. Наделение властью 12. Три Евангелия — от Матфея, от Марка и от Луки — известны как синоптические или сводные, поскольку они рассматривают события со сходных точек зрения. И поэтому достаточно естественен вопрос: зачем нам нужны три Евангелия? Разве недостаточно было бы одного? Ну, было бы жаль, если бы какого-то из трех Евангелий не было. Потому что каждое вносит что-то свое, что интересно. Можно сказать, что Евангелие от Марка особенно красочно. Некоторые события в нем изложены подробнее, и хотя оно короче других Евангелий, некоторые истории в нем длиннее, чем в других. Матфей представил их более сжато, потому что он хочет сказать очень много. Прежде всего, описать учение Иисуса, а Марк уделяет учению очень мало времени. Поэтому в Евангелии от Матфея Иисус представляет полномочным, учащим, очень мало внимания. И именно это Евангелие раскрывает его учение. Учащим. А что мы находим у Луки? У него тоже дается учение. В частности, значительно больше, чем у Матфея. Лука также больше описывает Иисуса как человека, который общается с самыми разными людьми, принимает всех, любит и заботится о них. Некоторые исследователи считают, что Лука был не просто врачом, что он был и психологом. Настолько хорошо он передает человеческие чувства. И поэтому я думаю, что три Евангелия — это разные произведения, каждая из которых имеет для нас свою особую ценность. Я думаю, у нас есть три Евангелия, три жизнеописания Иисуса. Главным образом по той причине, что красоту и богатство личности Иисуса невозможно передать в единственной истории. Поэтому, если задуматься о Божьем замысле, мы поймем, что ни один автор не способен описать значимость сделанного Христом и сказанного им. Хочу также добавить, что нельзя не замечать различий между Евангелиями. Да, они, по сути, говорят одно и то же все время. И в то же время у каждого из них свои нюансы и оттенки. Итак, с одной стороны, они рассказывают нам одну историю об Иисусе и о том, что Он совершил. В то же время Евангелия подсказывают нам разные грани личности Христа. Это своего рода калейдоскоп. В нем все то же, но мы смотрим на картинку под разными углами и видим разные изображения Иисуса. В том, что нам дан многогранный образ Иисуса, мы видим Божью мудрость и водительство Святого Духа. Противоположность синоптическим Евангелиям, многое из того, что изложено в Евангелии от Иоанна, является уникальным. И когда Иоанн также рассказывает о том, как Иисус ходил по воде и накормил 5000 человек, в свое повествование он включает многие события, о которых в синоптических Евангелиях не упоминается. Так, например, только Иоанн рассказывает о том, как Иисус превратил воду в вино, о том, как он говорил с самарянкой, и о том, как он воскресил из мертвых Лазаря. Хотя истории о служении и жизни Иисуса в Евангелиях несколько варьируются, все четыре евангелиста свидетельствуют о крещении Иисуса, о его последней вечере с учениками, о его смерти на кресте и о его воскресении из мертвых. Черты сходства и различия между Евангелиями привели к возникновению многих противоречащих друг другу гипотез, в которых делается попытка их объяснить. Итак, поговорим теперь о теориях создания Евангелий. Благодаря большому сходству между синоптическими Евангелиями возникло множество теорий, касающихся истории их создания. Теории эти часто довольно сложны, и при первом знакомстве с ними могут даже привести читателя в замешательство, а наиболее распространенных из них можно вкратце сказать следующее. Большинство толкователей считают, что первым было написано Евангелие от Марка. Матфей же и Лука использовали материал, взятый у Марка и, вероятно, из других источников. Однако, по мнению других исследователей, первым было написано Евангелие от Матфея. Марк же использовал материал, взятый у него, а Лука воспользовался материалом, заимствованным у Матфея и Марка. Есть еще одна точка зрения, согласно которой и Матфей, и Лука основывались на источниках, которыми мы более не располагаем, а Марк заимствовал материал у вышеназначенных евангелистов. Как видим, даже сравнить общие характеристики этих теорий было бы затруднительно у вышеназванных евангелистов. В отличие от приведенных выше гипотез, теория создания Евангелия от Иоанна представляется весьма простой. Большинство толкователей сходятся на том, что Иоанн писал в конце первого века и был знаком по меньшей мере с одним, а возможно и со всеми синоптическими Евангелиями. Иногда отмечается, что он избегал повторять многое из того, что, как ему было известно, уже упоминалось в синоптических повествованиях. И предпочитал приводить дополнительные сведения, соответствующие потребностям тех общин, которым он проповедовал. Теперь, когда мы вкратце ознакомились с некоторыми теориями создания Евангелий, поговорим о том, насколько мы можем им доверять. Для начала необходимо признать, что библейские авторы нередко обращались к устной и письменной традиции, причем это обстоятельство нисколько не умаляет божественного вдохновения, которым они были движимы. Поэтому вполне справедливо будет сказать, что все евангелисты опирались на материал, взятый из источников, которые существовали до них. Так, в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 1 по 3, с 1 по 3 сказано, «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала, очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе». И все другие евангелисты, видимо, также имели доступ к подобным источникам, хотя, в отличие от Луки, они не упоминают об этом. Если мы, вслед за большинством толкователей, предположим, что Евангелие от Марка было написано первым, значит, его автор не имел возможности обращаться к какому-либо из написанных ранее Евангелий. Однако, без сомнения, использовал устные предания, во всяком случае те, что он слышал из уст своего близкого друга, Петра. Лука и Матфей, вероятно, могли взять за образец Евангелие от Марка. Кроме того, Матфей с Иоанном опирались на собственные воспоминания о жизни и учении Христа. И все четыре евангелиста, как уже говорилось ранее, повиновались непогрешимому водительству Святого Духа. Многие теории создания Евангелий являются чисто гипотетическими. Следует также признать, что в той или иной мере все они опираются на теоретические реконструкции, поэтому ни на одну из них полностью полагаться невозможно. Итак, мы можем принимать во внимание теории, касающиеся взаимосвязи между Евангелиями. Однако вникать во все их тонкости и обязательно отдавать какое-то из них предпочтение нет необходимости. Они просто укрепляют нашу уверенность в том, что все евангелисты действительно имели доступ к многочисленным источникам и возможность составлять достоверные отчеты о жизни Иисуса и его учении. Видя совпадение в этих повествованиях, мы исследуем разные углы зрения, под которыми евангелисты излагали одно и то же событие, независимо от хронологии. Когда же событие описано только в одном из Евангелий, мы изучаем его в свете тех целей и задач, которые ставил перед собой именно этот евангелист. Рассмотрев вопрос о создании четырех Евангелий, мы переходим к обсуждению их подлинности. Эти. В первые века существования Церкви возникали разногласия относительно того, какие книги апостольского века действительно составляли часть Нового Завета. Некоторые вожди Церкви не признавали всех книг, которые сегодня мы перечисляем к Новому Завету. Другие стояли за то, чтобы добавить дополнительные книги к тем 27, что мы имеем сегодня. Однако все эти споры никоим образом не касались повествований Матфея, Марка, Луки и Иоанна. За этими четырьмя Евангелиями, и только за ними, верные Божьей Церкви неизменно признавали и подлинность, и авторитет. Так, например, отец Церкви Ориген, живший в III веке, 185-232 годы от Рождества Христова, утверждал, что аутентичными являются только четыре новозаветных Евангелия, которыми мы располагаем ныне. Оригена цитирует церковный историк Евсевий около 263-340 годов от Рождества Христова. Вот слова, которые он приписывает Оригену в своей книге «История Церкви», книга 6, глава 25, книга 6, глава 25. Четыре Евангелия, суть единственные, неоспоримые в Божьей Церкви, существующей под небесами. Оригена цитирует церковный историк Евсевий. Столетием ранее отец церкви Ириней, около 130-202 годов от Рождества Христова, говорил совокупно обо всех четырех Евангелиях в своем труде против ересей. Книга 3, глава 7, раздел 8. Вот что он писал. «Невозможно, чтобы число Евангелий было больше или меньше, нежели теперь. Явивший себя людям, то есть Иисус, дал нам благую весть, изображенную с четырех сторон, связанную единым духом». Ириней говорил, что ему неведомо такое время, когда какое-нибудь из четырех Евангелий подвергалось бы сомнению, или когда какое-либо иное Евангелие, помимо этих четырех, применялось в целом богослужении. Существовало, по меньшей мере, три причины, почему ранняя церковь имела такую твердую уверенность в этих четырех Евангелиях. Во-первых, она не сомневалась в их подлинности, так как они были написаны достойными доверия авторами, чьи имена упоминались в заглавиях. Весьма вероятно, что изначально Евангелия вышли в свет анонимными. Но столь же вероятно и то, что, будучи обнародованы впервые, они были прочитаны людьми, хорошо знавшими этих авторов, а может быть, они распространились в сопровождении писем, где называлось имя автора. Начиная с самых ранних времен, в христианских писаниях Евангелие ассоциировалось с именем Матфея, Марка, Луки и Иоанна, четверых мужей, славных вождей церкви от начала Нового Завета. Во-вторых, для ранних христиан каноничность четырех Евангелий не подлежала сомнению, поскольку эти книги имели апостольское подтверждение. Матфей с Иоанном были апостолами, свидетелями слов и дел Иисуса. Марк, по всей вероятности, во многом писал от слов Петра, который в своем первом послании, глава 5, стих 13, ласково называет Марка «сын мой». И, как мы уже видели, в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 1 по 4, Лука поясняет, что в своей книге он опирается на свидетельства очевидцев. Кроме того, Евсевий в своей «Истории церкви» сообщает, что апостол Иоанн сам подтвердил истинность трех других Евангелий, прежде чем приступить к написанию своего. Вот что пишет Евсевий об апостоле Иоанне, в книге 3, главе 24 своего сочинения. Поскольку три вышеупомянутых Евангелия, Матфея, Марка и Луки, уже попали в руки всех, в том числе и в его собственные, он, как утверждают, принял их и засвидетельствовал их правдивость. Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до него, он, говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость. В-третьих, все четыре Евангелия подтверждены свидетельством Церкви первого века. Все четыре книги были достаточно древними для того, чтобы живые свидетели жизни и служения Иисуса могли опровергнуть или подтвердить то, что в них говорится. И свидетели действительно подтвердили подлинность Евангелий, приняв их повсеместно в первом же столетии существования Церкви. Есть целый ряд оснований считать, что Евангелия богодухновенные и заслуживают доверия. И самое главное, пожалуй, следующее. Очевидцы подтвердили свое свидетельство собственными жизнями. Перед тем, как быть избитым, брошенным в темницу, распятым, хотя бы один из них мог сказать: «Это просто такая история». Но они умерли за то, что рассказывали. Конечно, бывает, что люди идут на смерть даже за то, что совсем не является истиной. Кто-то действительно отдал бы жизнь за ложь, при условии, что в течение его жизни эта ложь обеспечила бы ему власть, богатство и известность. Однако евангелисты ничего этого не получили. Для мира они всегда оставались никем, они постоянно скрывались, они были бедны, от многого отказывались, они страдали, и в конце концов их казнили. Но никто из них не отказался от своего свидетельства, и поэтому их словам можно верить. Это просто такая история. Теперь, когда мы обсудили литературный характер Евангелий и их статус в церкви, перейдем к вопросу о единстве между всеми четырьмя новозаветными Евангелиями. Говоря о единстве между Евангелиями, мы в первую очередь отметим, что каждая из них рассказывает одну и ту же историю о Царстве Божьем. А затем исследуем особый упор, который делается в них на личности Иисуса, того, кто несет с собой Царство Божье. Начнем с положения о том, что все новозаветные Евангелия связывают между собой некое объединяющее звено, одна и та же история. В общем, мы можем сказать, что рассказанное в книгах Матфея, Марка, Луки и Иоанна – это благая весть. Поэтому эти книги, содержащие благую весть, и называются Евангелиями. Что же значит Евангелие? Слово «Евангелие» происходит от греческого «евангелион» и означает «добрая весть». Итак, когда Библия говорит о Евангелии Иисуса Христа, речь идет о благой вести об Иисусе. Но что же это за благая весть? Кто такой Иисус? И что за историю рассказывают о нем Евангелия? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны понимать, что словом «Евангелие» в древнем мире иногда обозначались новости особого рода. Так, когда воинственные цари или императоры завоевывали новые территории, они объявляли всех о своих победах в особых оповещениях, называемых «доброй вестью». В этом смысле слово «Евангелие» было доброй или благой вестью, извещавшей о победе царя и о том, что его царствование несет многие блага народу. Иногда в этом смысле данный термин употребляется и в Ветхом Завете. Вот, например, слова пророка Исаии, глава 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». В этом отрывке пророк предвидит чудесное приближение вестников на горах Иерусалимских. Они несут добрую весть о том, что время плена для Израиля закончилось. Они возвещают мир и спасение, потому что Бог воцарился над всем. В контексте этого пророчества Исаии правление Божье, установление его царства на земле, было благой вестью, которую предстояло услышать народу Израиля и Иудеи. Это была весть о том, что под властью Бога они обретут покой, избавившись от своих врагов, и будут вечно жить в Царстве Божьем, которое распространится по всему миру. Но в дни Исаии Бог еще не исполнил этого пророчества. Оно лишь указывало на пришествие дня, когда Бог воцарится над всей землей. А благая весть, о которой возвестили Матфей, Марк, Лука и Иоанн, заключалась в том, что наступление этого дня, наконец, свершилось в Иисусе. Все евангелисты рассказывали одну и ту же историю, указывая на Иисуса как на того, кто принес Царство Божье во исполнение ветхозаветных пророчеств. Они были благовестниками, возвещавшими на горах радостную весть о том, что Царство Божье пришло на землю в лице ее единого Царя, Иисуса. Это история о пришествии Царства, и она объединяет все четыре Евангелия. Ее истинного Царя, Иисуса. Это история о пришествии Царства, и она объединяет все четыре Евангелия. В свете сказанного выше нас не должно удивлять. Нас не должно удивлять, что в новозаветных Евангелиях такие слова, как «Евангелие» и «благовествовать» встречаются гораздо реже в сравнении со словами, относящимися к Царству Божьему. Различные формы слов «Евангелие» и «благовествовать» встречаются у Матфея, Марка, Луки и Иоанна, всего в 24 стихах. Противовес этому. В противовес этому такие слова, как «царь», «царство Божие» и особый матфеевский термин «царство небесное» упоминаются у евангелистов около 150 раз. Теперь, зная о том, что все Евангелия рассказывают одну и ту же историю о Царстве Божьем, мы можем перейти к вопросу об особом упоре, который делается в них на личности Иисуса, царя, принесшего с собой Царство Божие. Разговор об Иисусе и Царстве мы поведем в три этапа. Вначале обсудим некоторые доказательства, предлагаемые в Евангелиях, чтобы показать, что Иисус принес на землю Царство Божие. Затем рассмотрим словарь, используемый в Библии для описания Иисуса и Царства. И, наконец, увидим, что Иисус устанавливает Царство поэтапно. Итак, начнем с некоторых доказательств того, что Иисус принес на землю Царство. В Евангелиях мысль о пришествии в Иисусе Царства Божьего утверждается многоразличными путями. Но в целях данного урока мы сосредоточимся лишь на трех из них. В качестве первого такого доказательства мы упомянем власть Иисуса над бесами. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Напомним, что до этого Иисус исцелил бесноватого человека. Его способность изгонять бесов доказывает, что он принес с собой Царство Божие. Власть Иисуса исцелять больных и воскрешать мертвых. Вторым доказательством пришествия Царства в Евангелиях выступает власть Иисуса исцелять больных и воскрешать мертвых. В Евангелиях постоянно указывается, что власть Иисуса исцеляет больных, и такую же власть Он передал Своим ученикам. Есть доказательства того, что Он принес с собой Царство Божье. Мы видим эту тему у Матфея, глава 4, стихи 23-24. Глава 8, стихи с 5 по 13, и глава 10, стихи 7-8. Мы видим это у Луки, глава 9, стихи с 1 по 11, и глава 10, стих 9, а также во многих других местах. О пришествии Царства также говорит власть Иисуса прощать грехи. Послушайте пророчество Исаии о грядущем Мессии, глава 33, стихи 22 и 24. «Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Царь наш, Он спасает нас. Ни один из жителей не скажет «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Он спасет нас». Исаия подчеркивает, что исцеление и прощение – это Божья царственная прерогатива. И он предсказывает, что исцеление и прощение придут через Мессию, когда тот восстановит Царство Божье на земле. Именно это и делал Иисус. Он призывал людей войти в Царство Божье. Вместо смерти он предлагал им жизнь. Это было послание о спасении, послание об избавлении от греха. Вот слова Иисуса из Евангелия от Марка, глава 2, стихи с 9 по 11. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Иисус изумил всех, объявив, что, будучи Сыном Человеческим, в котором присутствует Царство Божие, Он имеет власть на земле прощать грехи. В Иисусе пришло Божье владычество, Божье правление. Божье царство установилось на земле. Это означало благословение для Божьего народа. Это означало, что Божий мир, о котором некогда пророчествовал Исаия, наконец пришел на землю. Памятуя об этих доказательствах, скажем теперь о словаре, посредством которого Евангелия описывают Иисуса и Царство. Одна из причин, почему христиане порой не сразу различают особое значение, которое Евангелия придают Царству Божьему, заключается в том, что евангелисты, говоря о нем, используют множество разных слов. Разумеется, в первую очередь они говорят о царе и о царстве. Однако, помимо этого, они используют такие слова, как «владыка», «править», «власть», «престол», «сын Давидов» и многие другие, которые указывают на всевластие и всемогущество Бога, не сразу различают особое значение. Авторы книг Нового Завета, говоря о Божьем Царстве, используют самые разные слова и также прибегают к связанным с ним понятиям. Например, так используется титул Иисуса «Христос», который означает «Мессия» или «Помазанник», к который имеет отношение к ветхозаветным указаниям на царя, сына Давидова. Так используется слово «Господь», то есть «Господин» или «Владыка». Этот титул Иисуса тоже указывает на него, как на царя. Такого, как, например, римский император, чтобы донести до читателей понимание полномочности Иисуса, используется и непосредственно выражение «Царство Божие» или «Царство Небесное», как у Матфея. Кроме буквальной власти Бога над своим народом, оно указывает на власть Христа. Само понятие послушания не содержится в выражении «Божье Царство», но оно подразумевается в связи с царской властью и поклонением, надлежащим Иисусу. Например, рассказывая об исцелении Христом расслабленного, Марк, глава 2 стихи с 1 по 12, евангелист не употребляет таких слов, как «царь» или «царство». Стих 10, однако, заставляет нас увидеть всю эту историю в свете царства. Иисус говорит: «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Царство Божье пришло на землю в могущественных целительных актах Иисуса и в его словах прощения. В сущности, на фоне ветхозаветных пророчеств, описывавших славную, благословенную природу Царства Божьего, всякое благое деяние Иисуса было так или иначе предвкушением Божьего Царства». Из ветхозаветного упования на Божье Царство, прежде всего это книга Исаии, на приход Бога и на установление им Царства проистекает надежда на восстановление, когда все будет исправлено. И поэтому в служении Иисуса и в самих Евангелиях мы видим исцеление и восстановление, воскрешение умерших, прекращение кровотечений, исцеление коллег, прозрение слепых. Это не просто указание на силу и полномочия Иисуса. Это проявление силы Божьей и удостоверение того, что Божье правление, восстановление Царства приблизилось и осуществляется в Иисусе. И во всем этом, а не только в самом выражении, мы видим Божье Царство. Теперь, когда мы обсудили некоторые доказательства того, что Иисус принес с собой Царство Божье, и рассмотрели словарь, который используют евангелисты, говоря о царствовании Христовом, опишем вкратце этапы установления им Царства. Иисус учит, что нынешний опыт Царства еще не дает полной его картины. Наступит следующий этап. Придет день, когда Царство Божье утвердится во всей своей полноте. Этот грядущий день Иисус описывает в Евангелии от Луки, глава 21, стихи 27-28. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Многие иудейские богословы, толкуя Ветхий Завет, учили, что Мессия придет, чтобы разом покончить со старым веком, где царят грех и смерть, и положить начало новому веку, веку Царства Божьего. Но Иисус показал, что Царство, принесенное им, установится в несколько этапов. Начало ему было положено в ходе его земного служения. Это Царство продолжается теперь, когда он правит нами с небес. И, наконец, окончательное его осуществление или исполнение – наступит в будущем, когда он возвратится. Нынешний век – век зла и век грядущий. В иудаизме история делилась на два периода – нынешний век – век зла и век грядущий. Ожидалось, что в конце времени грядущий век придет мгновенно и полностью. Произойдет немедленный переход от периода до царства к периоду царства. Однако в Новом Завете мы видим то, что можно назвать продлением. Подразделение века царства на настоящий период, когда царство пришло уже, и период будущий, когда небесное царство еще грядет. Но Иисус указал, что царство не придет одномоментно. Он явил свое царство во время земного служения. Он продолжает созидать его сейчас, когда правит с небес. И с его вторым пришествием царство его достигнет полноты. Когда речь идет о Божьем царстве, часто говорится и что оно уже пришло, и что мы продолжаем ожидать его прихода. Иисус учил молиться так: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть, царь пришел и установил свое царство на земле, и мы ожидаем его возвращения при втором пришествии Христа. Получат полное осуществление все блага первого прихода Иисуса, и каждый христианин, благовествуя миру, возвещает грядущее возвращение царя. Мы призываем людей готовиться к тому дню, когда Христос придет снова, но мы, верующие, уже сейчас наслаждаемся благом принадлежности Христу как нашему Господу. Таким образом, мы уже живем под Его правлением сейчас и еще ожидаем времени, когда оно исполнится и для всего творения. Неудивительно, что евреи в большинстве своем отвергли Иисуса, ведь царство, о котором Он говорил, было не похоже на то, чего они ожидали и желали. Они ждали царя и царствования, которое покончит с Римом и освободит евреев от римского ига. Но Иисус не выказал ни малейшего стремления стать таким царем. И увидев это, многие отвернулись и ушли от него. Как об этом сказано у Луки, глава 17, стихи с 20 по 25, и Иоанна, глава 6, стихи с 60 по 69. И, разумеется, это отвержение в итоге привело к казни Иисуса. Как ни парадоксально, смерть Иисуса на кресте была одновременно и апогеем неприятия Его Царства, и победой Христа Царя и Его Царства. Воскресение и Вознесение стали Его путем к Небесному престолу, где Он воссел одесную Отца. Вот почему на протяжении 40 дней между Своим воскресением и Вознесением Иисус проповедовал ученикам о Царстве Божьем, как сообщает Лука в Деяниях, глава 1, стих 3. В Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18, Иисус так говорит об этом перед Своим Вознесением: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божье — евангельская тема, проходящая через жизнь Иисуса. Евангелия провозглашают благую весть о том, что Бог исполнил свое обетование, и Его Царство пришло в Иисусе Христе. И победоносная жизнь Иисуса вселяет в нас уверенность, что наступит день, когда Он возвратится, чтобы окончательно установить Свое Царство и даровать нам Его благословение во всей полноте. До сих пор мы говорили о литературном характере Евангелий, их статусе в Церкви и их единстве. Теперь перейдем к разговору о разнообразии, которое отличает Евангелие друг от друга. Как мы уже знаем, все четыре Евангелия излагают одну и ту же историю о пришествии Царства Божьего. Но каждая из них представляет ее на свой лад. Это разнообразие мы исследуем двумя способами. Во-первых, рассмотрим некоторые кажущиеся трудности в согласовании евангельских рассказов. Во-вторых, обсудим отличительные акценты, присущие каждому из Евангелий. Начнем с разговора о кажущихся трудностях. Когда читаешь Евангелие, первое, что бросается в глаза, это их схожесть между собой. Тем не менее, в Евангелиях есть ряд мест, которые на первый взгляд говорят разные вещи. Конечно, большинство этих расхождений настолько мелки, что не могут всерьез считаться противоречивыми. Но есть среди них такие, которые способны по-настоящему смутить читателя. Вот почему для нас важно отметить наиболее серьезные из этих кажущихся трудностей. Не могут всерьез считаться противоречиями. Некоторые из этих расхождений чаще связаны с хронологией событий, то есть порядком, в котором они предстают в разных Евангелиях. Будучи биографическими повествованиями, все Евангелия следуют единой и основной всеменной оси. Каждая из них открывается рождением Иисуса и движется к Его смерти и последующему воскресению. Но другие события из жизни Иисуса нередко размещены в них в разном порядке. Это происходит от того, что иногда Евангелия группируют события сообразно приоритетам, которые в первом столетии считались вполне приемлемыми, но не всегда отвечают ожиданиям современных читателей. Вместо того, чтобы строго следовать хронологическому порядку, Евангелия порой располагают эпизоды соответственно теме или географическому месту. Так, например, историю о том, как Иисус был отвергнут в своем родном городе, Марк помещает в главе 6, стихи с 1 по 6. Лука же рассказывает ее гораздо раньше, стихи с 14 по 30, как первую историю в публичном служении Христа. В Евангелии от Луки этой истории придано большее значение, чем в Евангелии от Марка. В изложении Луки она становится гораздо пространнее, как если бы автор стремился подчеркнуть тему отвержения и основной временной оси, сообразно приоритетам. Придано большее значение. Евангелисты стремились не столько соблюсти хронологически точный маршрут Христова служения, сколько отразить как можно яснее пришествие Царства в его учении и делах. Другой вид отличия – это умолчание о тех или иных событиях в одном или нескольких Евангелиях. Так, например, Иоанн в своем Евангелии не упоминает об учреждении таинства Вечери Господней. Учреждении. Умолчания, подобные этому, объясняются по-разному. Они могут быть обусловлены намерением автора подчеркнуть то или иное обстоятельство, а могут проистекать из нежелания позднейших авторов повторять то, что уже было сказано в Евангелиях, написанных ранее. Как бы то ни было, умолчания никак не подразумевают разногласий или противоречий между Евангелиями. Представим себе беседу, в которой участвуют многие люди. Каждый говорящий не чувствует необходимости повторять все, что уже было сказано до него. Вместо этого каждый старается пояснить свою точку зрения, возможно, добавляя какие-то новые детали, а, возможно, делая упор на каком-то отдельном аспекте. Вот и в Писании время от времени мы наблюдаем то же самое. Так, во второй книге Паралипоменон, глава 9, стих 29, летописец прямо сообщает, что он опускает подробности, которые уже были записаны другими писателями. Подобные замечания во втором Паралипоменон встречаются по меньшей мере еще трижды, и очень часто они проявляются и в третьей, и четвертой книгах царств. Поэтому нас не должно удивлять то, что один евангелист умалчивает о важных событиях, которые уже были упомянуты у другого. Третий общий этап кажущихся трудностей происходит от сходства между разными событиями, имевшими место в служении Христа. Иначе говоря, порой может показаться, что два Евангелия по-разному описывают одно и то же событие. Тогда как на самом деле речь идет о двух разных, но схожих между собой случаях. Нельзя забывать, что Иисус был странствующим проповедником. Это значит, что он постоянно переходил с места на место. В разных местах он совершал многие сходные чудеса, исцеляя слепых и хромых. И, конечно же, Иисусу приходилось снова и снова отвечать на одни и те же вопросы. Кроме того, в разных случаях люди реагировали на Иисуса сходным образом. Рассказанная Лукой история о женщине, помазавшей миром ноги Иисуса в доме Симона Фарисея, Луки, глава 7, стихи с 36 по 50. И история, рассказанная Марком в главе 14, стихи с 3 по 9, где Иисус находится в доме Симона Прокаженного, не противоречат друг другу, поскольку, скорее всего, это два рассказа о двух разных событиях. Четвертый тип кажущихся трудностей – это смешение разных речей, сходных по содержанию. Противоречий между евангелистами. Один из известнейших примеров тому – Нагорная проповедь Иисуса, описанная в Евангелии от Матфея, с главы 5, стих 1, по главу 7, стих 29. И подобное учение, приведенное у Луки, в главе 6, стихи с 17 по 49. У Матфея, в главе 5, стих 1, сказано, что это происходило на горе. Лука же, в главе 6, стихе 17, сообщает, что Иисус проповедовал на ровном месте. Объяснений здесь может быть два. С одной стороны, это может быть пример древнего обычая, создание композиционной речи путем сведения в одну проповедь того, что Иисус говорил в разных случаях. Этой техникой широко пользовались древние историки, и вопросов по поводу ее надежности или достоверности не возникают. Но с другой стороны, возможно такое, что Иисус произнес две очень похожие проповеди в разные дни и в разных местах. Одну на горе, другую на равнине. Учитывая особенности его служения, справедливо будет предположить, что многие из своих проповедей он мог повторять для новых слушателей, еще не знакомых с ними. Как мы видим, существует не один способ согласовать различия в Евангелиях. Следовательно, мы можем быть уверены, что их совместное свидетельство о жизни и служении Христа правдиво. Да, некоторые расхождения в деталях действительно существуют, но при этом находятся и разумные объяснения каждого из них. И обнаруживая, что Иисус проповедовал одно и то же учение по разным случаям, мы усматриваем в этом последовательность Его служения и постоянство истины, которую Он стремился донести до слушателей, а потому можем находить Его учению самое разнообразное применение в нашей жизни. Свой разговор о различиях между четырьмя Евангелиями мы начали с рассмотрения кажущихся трудностей в их текстах. Теперь мы можем предложить эту тему, исследуя отличительные акценты четырех Евангелий. Поскольку каждое Евангелие имеет своего автора, внесшего в рассказ о жизни и служении Христа собственное видение и отношение к предмету повествования, между четырьмя Евангелиями существуют различия. Зная, что все четыре Евангелия были вдохновлены Святым Духом, мы уверены, что каждое из них непогрешимо и, следовательно, не противоречит остальным. Это, однако, не означает, что все Евангелия совершенно одинаковы. Различия между ними обусловлены личными особенностями авторов, их интересами, обстоятельствами их служения, которые использовал Святой Дух. Поскольку каждое Евангелие имеет своего автора, внесшего в рассказ о жизни и служении Христа собственное видение и отношение к предмету повествования, между четырьмя Евангелиями существуют различия. Поэтому, если мы хотим обрести все благословения, которые Святой Дух желает даровать нам, то, читая Евангелие, мы должны сознавать уникальное своеобразие каждого из них. В разных жизненных ситуациях мы нередко наблюдаем, как разные люди одну и ту же истину описывают по-разному. Любой, кто видел играющих детей, знает, что в их устах одно и то же событие может получить множество толкований, вполне совместимых между собой. Каждый ребенок смотрит на игру со своей стороны, и только выслушав каждого участника игры, мы можем составить полное представление о том, что происходит на самом деле. Один может восторгаться ярким цветом заводного поезда. Другой с большим энтузиазмом описывает, как громко этот поезд гудит. Третий взахлеб рассказывает, как быстро он бегает по рельсам. Эти разные точки зрения ничуть не противоречат друг другу. Однако они указывают на то, что каждый ребенок находит для себя в игре что-то особенно интересное. Подобным же образом в изложении евангельской истории отражаются личные интересы и заботы каждого евангелиста. Двух абсолютно идентичных повествований вы не найдете. Все новозаветные евангельские истории описывают одного и того же Иисуса, но часто говорят о нем очень по-разному и высвечивают разные стороны его служения. Прежде всего, уже ранняя церковь осознавала, что Иисус – слишком многогранная личность, чтобы вместиться в один портрет. А каждое из Евангелий – это есть портрет, представляющий, несомненно, Иисуса, но в то же время описывающий его под несколько разными углами. Например, в Евангелии от Иоанна практически нет притч и нет изгнаний бесов. А Марк в своем Евангелии для описания Иисуса использует притчи и изгнания бесов, Такие чудеса встречаются в начале его книги особенно часто. Эти разные портреты одного и того же Иисуса с разных точек зрения. Это разные портреты одного и того же Иисуса с разных точек зрения. Не в том смысле, что один евангелист считает Иисуса Христом, а другой не считает, а в том, что каждый из них подчеркивает что-то особенное, открывая нам Иисуса как иудейского Мессию и одновременно Спасителя мира. Итак, будучи вдохновлен Святым Духом, каждый евангелист уделял особое внимание каким-то особым сторонам и моментам служения Иисуса. По-своему ставил вопросы и давал на них ответы. Есть один Иисус, есть четыре Евангелия. В чем состоит значимость этого факта? Каждое Евангелие имеет целый ряд своих отличительных характеристик и тем, но в данном вводном уроке мы сосредоточимся на том, каким образом каждое Евангелие отвечает на два вопроса: кто есть Иисус и как мы следуем за Иисусом. Итак, как же на эти важные вопросы отвечает Матфей? Матфей более всех евангелистов озабочен тем, чтобы разъяснить, что Иисус есть тот самый мессианский царь Израиля, пришествие которого предсказано в Ветхом Завете. Вот краткая выборка мест, где Матфей упоминает о царственности Иисуса. Глава 2, стих 2, в котором волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский. Вот краткая выборка мест, где Матфей упоминает о царственности Иисуса. Глава 2, стих 2, в котором волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский. Глава 7, стихи с 21 по 23, где Иисус, как Господь, говорит, что не всякий, называющий Его Господом, войдет в Царство Небесное. Глава 20, стихи с 20 по 28, где мать апостолов Иакова и Иоанна просит для своих сыновей привилегии сидеть рядом с Иисусом в Его Царстве. Глава 25, стихи с 31 по 46, где Иисус рассказывает притчу о Своем Царственном Суде в последний день. И глава 27, стих 37, в котором Матфей иронически отмечает, что римские солдаты поставили над головой Иисуса надпись, означающую Его вину и гласящую: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Ожидалось, что посланный Богом царь-мессия принесет на землю Божье мессианское царство. Он избавит Израиль от плена и от всех его врагов. Он будет царствовать праведно, и при нем установятся мир и благоденствие. Иисус исполнил все это, но не так, как ожидали иудеи. Матфей более всех евангелистов озабочен тем, чтобы разъяснить, что Иисус есть тот самый мессианский царь Израиля, пришествие которого предсказано в Ветхом Завете. Вот краткая выборка мест, где Матфей упоминает о царственности Иисуса. Глава 2, стих 2, в котором волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский. Глава 7, стихи 21-23, где Иисус, как Господь говорит, что не всякий, называющий Его Господом, войдет в Царство Небесное. Глава 20, стихи с 20 по 28, где мать апостолов Иакова и Иоанна просит для своих сыновей привилегии сидеть рядом с Иисусом в Его Царстве. Глава 25, стихи с 31 по 46, где Иисус рассказывает притчу о Своем Царственном Суде в последний день. И глава 27, стих 37, в котором Матфей иронически отмечает, что римские солдаты поставили над головой Иисуса надпись, означающую Его вину и гласящую: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Ожидалось, что посланный Богом царь, Мессия, принесет на землю Божье мессианское царство. Он избавит Израиль от плена и от всех его врагов. Он будет царствовать праведно, и на нем, и при нем установятся мир и благоденствие. Иисус исполнил все это, но не так, как ожидали иудеи. Вот слова Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушил я, Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус понимал, что многие евреи, бывшие свидетелями его служения, решат, что он нарушает Божий закон и не в состоянии исполнить обетование Ветхого Завета. Вот почему он особенно подчеркнул, что исполняет закон и предсказания пророков, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Не только в этом отрывке, но и далее Матфей время от времени сообщает, что Иисус исполнил тот или иной аспект ветхозаветных писаний, показывая, что он действительно является мессианским царем Израиля. Как же, согласно Матфею, мы следуем за Иисусом? Иисус в совершенстве исполнил Божий закон, но он сделал не только это. Он сказал, что недостаточно соблюдать внешние требования закона. Бог всегда требовал от граждан своего царства повиноваться ему по велению сердца. Благая евангельская весть состоит в том, что Царство Божье пришло, неся прощение и спасение Божьему народу, и даруя нам новые послушные сердца, и наши преображенные сердца дают нам одновременно и силу, и желание следовать за Иисусом, повинуясь Ему с любовью, радостью и благодарностью. Говоря о послушании Богу от всего сердца, мы подразумеваем полное послушание, то есть сердце – слово всеобъемлющее. Я говорю людям, что и разум, сердце и руки наши принадлежат Богу. Мы призваны любить Его и служить Ему всей полнотой своего существа. Голова – это вместилище воображения, мыслей, и мы должны любить Бога всем разумением своим. Мы должны любить Его всеми чувствами. Мы должны проявлять эту любовь в поступках. Поэтому сердце здесь означает орган, пульсирующий у нас в груди. Сердце – термин всеобъемлющий. Проявляем ли мы любовь к Богу? Конечно, проявляем. Но мы и чувствуем эту любовь. Также мы любим Бога всем своим существом. И я считаю, что под словом «сердце» подразумевается именно это. Поэтому сердце здесь не означает орган, пульсирующий у вас в груди. Теперь, когда мы знаем, как отвечает на наши два вопроса Матфей, посмотрим, что говорит по этому поводу Марк. Прежде всего, кто есть Иисус, согласно Марку? Повсюду в своем Евангелии Марк подчеркивает, что Иисус есть Сын Божий, претерпевший страдания и одержавший победу над врагами Божьего народа. Марк приводит множество примеров того, как Иисус совершал чудеса, доказывая свою власть над силами зла. И хотя Евангелие от Марка короче повествований Матфея и Луки, чудес в нем описано немногим меньше, в общей сложности 18. На первых же его страницах мы видим Иисуса побеждающим и страдающим Сыном Божьим. В первой главе Иоанн Креститель предсказывает пришествие Иисуса, и сразу же начинается рассказ о земном служении Иисуса. Он принимает крещение, подвергается искушению в пустыне, призывает учеников, изгоняет нечистых духов и исцеляет людей от болезней. Даже беглое прочтение этой насыщенной событиями истории показывает, что Иисус сокрушал врагов Божьего Царства. При более внимательном прочтении видно также, что Марк рисует образ Сына Божьего, страдающего с самого начала своего служения. Так мы читаем о событиях, последовавших за крещением Иисуса, от Марка, глава 1, стихи 12-13. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Иисус подвергся натиску сатаны в первый же день своего общественного служения. Этот образ Иисуса, как страждущего раба, проходит сквозь все Евангелие от Марка, и драматизм его нарастает по мере того, как Марк повествует о гонениях на Иисуса и его отвержении. Итак, что говорит Марк о том, как нам следовать за Иисусом, страдающим победителем? С одной стороны, Марк отнюдь не приукрашивает христианскую жизнь. Он описывает ученичество как трудный процесс, в ходе которого мы не только испытываем страдания, но также ошибаемся и падаем. Евангелие от Марка открывает нам, как часто ученики Иисуса были не в состоянии его понять и откликнуться на его учение верой. Это и есть отличительная черта Евангелия от Марка. Так, в главе 4, стихе 40, Иисус спрашивает учеников, имеют ли они веру вообще. В главе 6, стихе 52, об учениках сказано, что сердце их было окаменено. В главе 7, стихе 18, Иисус упрекает их в непонятливости, не уразумели его учение. В главе 9, стихе 18, ученики оказываются неспособными изгнать нечистого духа. В главе 9, стихах 38-41, они препятствуют человеку, изгоняющему бесов именем Христовым, только потому, что он не с ними. Глава 14 говорит о том, как один ученик выдал Иисуса властям, другой от него отрекся, а все остальные его покинули. Этот отличительный акцент Евангелия от Марка учит нас, по крайней мере, двум вещам. Во-первых, следуя за Иисусом, мы, подобно его ученикам, не всегда способны уразуметь своего учителя. На самом деле, очень многое в Библии мы толкуем превратно. Нам необходимо большое смирение, чтобы признать, что мы должны еще многому учиться. Для этого нужно верою принимать библейское учение, зная, что Божье Слово есть истина, даже если иногда оно представляется нам странным или неверным. Во-вторых, трудности и страдания – суть неотъемлемая часть христианской жизни. Избежать их невозможно. На этом пути нас предостерегают многие искушения, задача которых – отвратить нас от следования за Христом. На этом пути нас подстерегают многие… Вот что говорит Иисус в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 34-35. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Иисус учит нас быть стойкими в своей преданности Ему. Памятуя о том, как страдал Он, мы должны с готовностью принимать страдания, противостоять искушениям и духовным нападкам сатаны. Но заметим еще одно. В этом отрывке Иисус выступает не только как страждущий Сын Божий, но и как победитель. Своей мученической смертью Он одерживает победу. И если мы следуем за Ним в страданиях во имя Царства, нас ожидает великая награда – вечная жизнь. Страданиям свойственно обращать наше внимание на то, что действительно важно. Боль побуждает нас понять, что это еще не все, что есть что-то большее, ради чего мы живем. И мы доверяемся Христу, несмотря ни на что, потому что реальность того, что мы имеем во Христе, больше, чем удобство, безопасность, счастье и те, кто для нас много значат. Иисус приходил как страдающий раб, и к страданиям должен быть готов любой из его последователей. Страдание занимало значительную часть жизни Иисуса. Наш мир наполнен страданием. И если мы хотим разделить служение Христа, то мы предполагаем страдания и в нашей жизни. Страдаем мы, страдают другие люди, мы горюем с ними вместе, разделяем их страдания и несем свое служение. И если мы живем в этом мире, сознавая, что страдание – один из его основных способов, которыми по Божьему замыслу мы следуем за Христом, тогда мы начинаем воспринимать мир как Он. Когда Бог очищает нас, страдания формируют наш характер. Они дают надежду, они вырабатывают стойкость. Тогда мы видим, как через страдания Бог работает в нашей жизни. Через них Бог очищает нас. Теперь, когда мы знаем, как отвечают на наши вопросы Матфей и Марк, посмотрим, что говорит об Иисусе и его последователях Лука. Евангелие от Луки, отвечая на вопрос об Иисусе, провозглашает его сострадательным спасителем мира. Иисус принес Божье спасение богатым и бедным, религиозным вождям и тем, кого отвергало общество. Его благая весть предназначена для всех, даже для тех, кого в обществе не замечали и презирали. Лука всячески подчеркивает это. Иисус с уважением относился к Марии и Марфе, в то время как многие мужчины считали женщин существами низшего сорта. Лука приводит притчи и истории, в которых женщины, калеки и убогие, и даже иноплеменники, представлены людьми, достойными похвалы и подражания. Иисус хвалит вдову, принесшую в храм свои скудные сбережения. Лука повествует о презренном мытаре Закхее, принявшем Иисуса так, как надлежало бы принимать его всем читателям Евангелия. Лука то и дело упоминает о том, как Иисус заботился об униженных и обездоленных. Приведем отрывок из Евангелия от Луки, глава 7, стихи с 12 по 16. «Когда же он, Иисус, приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». В римском обществе первого века от Рождества Христова вдова, потерявшая единственного сына, практически лишалась средств к существованию и имела очень мало возможностей найти работу. Рассказывая о сострадании Христа к этой женщине, Лука подчеркивал, что Господь пришел послужить даже бедным и беспомощным. И, как он пишет в конце этого эпизода, в служении Иисуса бедным и беспомощным, люди увидели свидетельство того, как Бог пришел помочь своему народу. Как же мы следуем за Иисусом, согласно Луке? По глубокому убеждению евангелиста, к людям нужно относиться с состраданием. Следует заботиться о бедных и стараться восполнить их нужды. Мы призваны охотно делиться с ними своим достоянием, пищей, деньгами и временем, чтобы поддержать их в нужде. И в самом деле, в ответ на молитвы нуждающихся, Бог часто посылает милосердных христиан. Как говорит Иисус в Евангелии от Луки, глава 12, стих 33, «Продавайте имения ваши и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Когда мы следуем за Иисусом, заботясь о Его народе, в награду нам Он дает сокровище неоскудевающее. Другой способ следовать за Иисусом – это пребывать в уверенности, что Бог позаботится и о наших собственных нуждах. Вот слова Иисуса из Евангелия от Луки, глава 12, стихи с 22 по 31. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Как граждане Царства Божьего, мы можем быть уверены, что наш великий Царь Иисус Христос позаботится о нас и восполнит все наши нужды. Эта тема упования на Спасителя тесно связана с двумя другими темами в Евангелии от Луки – миром и радостью. Так, уже в начале Евангелия от Луки, а именно в главе 2, стихи с 10 по 14, мы читаем слова ангела: «Я возвещаю вам великую радость, слава в вышних Богу и на земле мир». И Лука, 22 главы спустя, завершает свое Евангелие теми же словами. В конце своего повествования он пишет о том, как ученики последовали путем, указанным Иисусом, испытывая великую радость во исполнение ангельского пророчества в главе 2. Вот эти заключительные слова, глава 24, стихи 52 и 53. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Согласно Луке, следовать за Иисусом означает радоваться нашему спасению и всем Божьим благословениям, мирно уповать на Господа, веря, что Он восполнит все наши нужды, и стремиться послужить Ему, чтобы через нас благословения достигли других людей. Теперь, зная, как Матфей, Марк и Лука отвечали на вопросы, кто есть Иисус и как мы следуем за Ним, посмотрим, какой ответ дает на эти вопросы Иоанн. Иоанн в своем Евангелии рисует образ Иисуса как Сына Божьего, исполняющего предвечный замысел спасения, подчеркивая, что Иисус есть Сын Божий. Иоанн тем самым подчеркивает его особую взаимосвязь с Отцом. Иисус есть зримое воплощение Бога Отца, и Он есть единственный, кто способен сделать вечную жизнь доступной для всех верующих в Него. В то время как три других Евангелия открываются рассказом о рождении Иисуса или о том, как начиналось Его земное служение. Иоанн в первых же строках своего повествования говорит, что Сын Божий совместно с Отцом принимал участие в сотворении мира, и что ныне Отец явлен людям в Своем Единородном Сыне. В то время как три других Евангелия открываются рассказом о рождении Иисуса или о том, как начиналось Его земное служение, Отец явлен людям в Своем Единородном Сыне. Другой способ, посредством которого Иоанн доносит до читателя эту идею, это знаменитые Иисусовы «Я есмь». В этих утверждениях Иисус ссылается на заветное имя Бога, Яхве, иногда переводимое как Иегова. В книге «Исход», глава 3, стих 14, Бог сам поясняет, что имя Яхве означает «Я есмь», то есть «сущий». От Иоанна, глава 6, стих 35, Иисус говорит «Я есмь хлеб жизни». Тоже мы видим в главе 8, стих 12, и в главе 9, стих 5, в фразе «Я есмь свет миру». Также в главе 10, стихах 7 и 9, «Я есмь дверь». В главе 11, стих 25, «Я есмь воскресение и жизнь». В главе 14, стих 7, «Я есмь путь и истина и жизнь». В главе 15, стих 1, «Я есмь истинная виноградная лоза». А в главе 8, стих 58, Иисус просто провозглашает «Я есмь». В каждом из этих примеров Он объявляет Себя носителем священного ветхозаветного имени Божьего и воплощает Бога в Себе. Место Иисуса в центре Божьего замысла спасения явственно видно в Иисусовой молитве первосвященника, которую Иоанн приводит в главе 17. Вот слова из этой молитвы. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Иисус связывает спасение Своих последователей с любовью, которой Отец возлюбил Его, Своего Сына, прежде основания мира. Иными словами, наше спасение есть не что иное, как проявление любви Отца к Иисусу. Итак, если Иоанн рисует образ Иисуса как Божьего Сына, исполняющего предвечный замысел спасения, то каким образом Евангелие от Иоанна отвечает на наш второй вопрос? Как мы следуем за Иисусом? Согласно Евангелию от Иоанна, основной путь следования за Иисусом для нас, будучи любимыми Богом, являть такую же любовь друг к другу. Этот образец для подражания установлен для нас Иисусом, и Евангелие от Иоанна не раз подчеркивает это. Так, например, в главе 17, стихах 23 и 26, Иисус говорит о любви Отца к Сыну. Эта предвечная любовь стояла за предвечным замыслом спасения, который был исполнен Иисусом. Таким образом, можно утверждать, что в Евангелии от Иоанна ученичество зиждется на любви. Как наставляет Иисус учеников в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи 34-35, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Согласно Иоанну, любя друг друга такой любовью, мы следуем за Иисусом. Таким образом, ученичество начинается с любви и движимо любовью. Божья любовь к нам полагает начало нашему ученичеству, и через Божью любовь, которую мы являем друг к другу, выражается наше ученичество. Вот почему Иоанн в своем Евангелии постоянно упоминает о себе как об ученике, которого любил Иисус, а не ученике, который сам любил Иисуса. Он знал, что его способность любить других идет от глубины Иисусовой любви к нему. Последователи Иисуса, в первую очередь, любимые им, и лишь затем призваны любить друг друга. Возможен вопрос, не указывают ли различия между Евангелиями на их несовместимость и даже противоречивость? Я так не думаю. Я думаю, что четыре Евангелия представляют четыре сочетающихся друг с другом точки зрения на Иисуса. Все четыре Евангелия объединяют то, что они рассказывают о человеке, который есть Бог во плоти и который пришел в мир спасти людей от греха и смерти. Каждое Евангелие смотрит на Иисуса под своим особым углом и выделяет какие-то особые подробности его жизни, но их идеи и углы зрения согласуются друг с другом. Этот урок является вступительным в учебном курсе Евангелия. Мы обсудили их литературный характер, отметив при этом, что Евангелия представляют собой достоверные исторические повествования. Мы определили их статус в церкви и убедились, что они являются аутентичной частью новозаветных писаний. Мы также рассмотрели их в сравнении друг с другом и обнаружили, что темой всех евангельских повествований является Божье Царство. Хотя каждое Евангелие описывает Иисуса и следование за Ним по-своему. Понимать Евангелие жизненно важно для христианина. Ведь свое упование и в этой жизни, и в будущей мы возлагаем на Иисуса, с которым никто из нас никогда не встречался лицом к лицу. Мы знаем Его только по Его Слову, в первую очередь по Евангелиям. Хочется надеяться, что то, что мы узнали, из этого вводного урока подготовило нас к дальнейшему, более глубокому исследованию четырех Евангелий и, следовательно, к пониманию того, что каждая из них воздействует на нашу веру и жизнь. Все четыре Евангелия объединяет то,